Два воина, два портрета, глаза в глаза.
У французской армии был не только один генерал-корсиканец, и этот генерал, в конце концов, даже стал маршалом. Филипп Антуан Орнано был не просто корсиканцем из Аяччо, он приходился Наполеону кузеном. В его жизненной истории семейных эпизодов, пожалуй, даже больше, чем военных, зато каких. Но для начала все-таки об успехах военных. Наполеон с особым вниманием следил за своим юным родственником. Корсиканцы своих не бросают, да и к семье император всегда относился трепетно. Орнано отличился при Ульме и Йене, где он служил уже адъютантом у самого маршала Бертье. К 1808 году Орнано носит титул графа империи. Как и многих других, его отправляют в испанское пекло, и там он приносит одну из главных побед Наполеона на Пиренеях. За битву при Фуэнтес-де-Оноро его производят в бригадные генералы прямо на поле боя. Блестящий кавалерист, красавец-южанин, командир полка гвардейских драгун или драгун-императрицы, которого ждет, несомненно, блестящая карьера и наверняка маршальский жезл. Жезл он, к слову, дождал, но произошло это через 50 лет. А пока генерал Орнано готовился к походу в Россию. Во время Бородинской битвы ему довелось отбивать внезапный рейд кавалерии Уварова и Платова в тылы левого фланга французской армии. Он мог и остаться в России навсегда, но верный адъютант сберег его для маршальского жезла. Орнано был тяжело ранен во время битвы под Красным в ноябре. Он и остался на поле боя. На следующее утро его нашел адъютант и вытащил из-под мертвой лошади. Своему августейшему кузену Орнано был верен до конца. Пока остальные маршалы по очереди присягали королю, он сопровождал императора от Фонтенбло до Эльбы. Зато, в отличие от остальных, не смог быть полезен Наполеону после его возвращения. Генерал Орнано, который в целом был довольно горячим парнем, очень не вовремя принял вызов на дуэль и целый год потом лечился от ранения в грудь. Настоящий корсиканец, прямолинейный и преданный, он снова плывет против течения. Маршала Нея приговорили к расстрелу, причем отчасти свои же товарищи, бывшие маршалы империи. А Орнано за Нея вступился и был тут же арестован как государственный преступник. Из-под ареста его освободили, но потом генерал еще некоторое время скитался по Европе. Это военная история наполеоновского генерала Орнано, но была еще и другая история, история большой любви. В 1813-м он встретил Марию Валевску и моментально сделал ей предложение, так что она все-таки стала женой одного из рода Наполеонов. Правда, пришлось подождать еще 2 года, пока не умер граф Валевский, и Бонапарт не отправился в ссылку. Но история брака закончилась трагически. Родив Орнано сына, Мария Валевская умирает, а он так больше никогда и не женился. Карьера Орнано в дальнейшем развивалась стремительно. Июльская монархия сделала его пэром Франции, а еще один родственник, император Наполеон III, маршалом. Правда, произошло это в 1861 году, когда Орнано уже стоял одной ногой в могиле.
Два воина, два портрета, глаза в глаза.
Для него существовал только один человек – император, и генерал Уваров был всегда предан только ему, и был за это вознагражден столицею. Федор Петрович Уваров не отличался ни образованностью, ни, в общем-то, военным талантом, зато пользовался любовью Александра I. К восшествию на престол Александра Павловича он имел непосредственное отношение, но чуть ли не единственный смог по-настоящему извлечь из этого выгоду. В ту ночь, когда был убит Павел, Уваров охранял наследника, и первый вышел за ним, когда Александр объявлял о безвременной кончине своего отца. Император, по всей видимости, искренне полагал, что Уваров один из лучших его генералов. Он каждый раз хвалил своего любимца и после поражений, и после побед. И для него было не так важно, что заслуги Уварова при Аустерлице были не так уж и велики, что его войска не добились, чего хотели. Командующие не часто доверяли Уварову действовать самостоятельно, но это не слишком помогало. Генерал часто своевольничал. Иногда это превращалось в лихую и удачную кавалерийскую атаку, как при Фридланде, иногда в сомнительное предприятие. Над Уваровым часто посмеивались за его наивность и необразованность. Правда, посмеивались тихо, все-таки при дворе он был одним из первых. Например, рассказывали про его дурное владение французским языком. Как-то раз Уваров беседовал с Милорадовичем, тоже небольшим знатоком языка. Император подошел к графу Ланжерону и полюбопытствовал, о чем так горячо спорили генералы. На что Ланжерон ответил: «Не могу знать, Ваше Величество, они говорят по-французски». В перерывах между войнами Уваров неотлучно находился при государе, в Тильзите в Эрфурте. Турецкая кампания вышла для него неудачной, и он вернулся в Петербург. Из всей войны 12-го года Уваров отметился в первую очередь действиями при Бородине. Вместе с атаманом Платовым он стоял на правом фланге, чуть позади основных сил. В разгар битвы кавалерия ринулась на левый фланг неприятеля, намереваясь зайти ему в тыл и не дать нанести удар по основным позициям русских войск. Этот рейд получился неоднозначным. С одной стороны, французы отвлеклись на этот маневр и не продвинулись дальше. С другой стороны, задача не была выполнена. Кутузов остался недоволен генералом и оставил его без награды за Бородино. Зато потом ему поручили командовать всей армейской кавалерией. Во время заграничного похода Уваров снова находится в свите Александра, и влияние его только росло с каждым годом. Он один из немногих мог входить к государю без доклада. В 1824 году генерал заболел и вскоре скончался. Про него говорили немало хорошего, но эпитафии все-таки стали злые слова Аракчеева, который припомнил Уварову ту ночь в Михайловском замке. Один царь здесь его провожает, какого-то другой там его встретит.
Два воина, два портрета, глаза в глаза.